Свобода, у микрофона Иван Толстой. В эфире программа «Мифы и репутации». Иосиф Бродский на свободе. К 70-летию со дня рождения поэта. Как и многие другие авторы из Советского Союза, Бродский появился на свободовских волнах раньше, чем оказался на Западе собственной персоной. Но немногим авторам предшествовал политический скандал такой силы, как в случае Бродского. И поэтому сегодняшнюю программу мы начнем с Ленинградского судилища 1964 года. В те времена сочувствующие поэту люди могли только догадываться, в какой степени за границей осведомлены о произошедшем на позорном процессе под председательством судьи Савельевой. Реакция же была чрезвычайно широкой, и «Радио Свобода» откликнулась на это событие специальной радиопостановкой, в которой участвовала чуть ли не половина русской редакции. Николай Менчуков, Георгий Бутов, Георгий Келлер, Нина Орлова, Владимир Рудин, Николай Горчаков. За судью Савельеву – Галина Зотова. За Иосифа Бродского – Александр Перуанский.
Подсудимый Бродский, чем вы занимаетесь?
Я пишу стихи.
Итак, Бродский на свободе. Часть первая. Назовем ее «В отраженном свете». Радиопостановка «Суда над поэтом» вышла в эфир 10 июля 1964 года. Мы максимально бережно отнеслись к мелодраматической стилистике тех лет и не добавляем ничего от себя.
Говорит радиостанция «Свобода». Не случайно, что тираны России считали русских поэтов своими злейшими врагами. Так сказал Евгений Евтушенко в своей автобиографии, написанной им для французской газеты «Экспресс» и переведенной затем на другие языки. Слушайте теперь нашу специальную передачу «Тираны и поэты».
Был черный небосвод светлее тех ног, и слиться с темнотой он не мог. В тот вечер возле нашего огня увидели мы черного коня. Не помню я чудесней ничего, как уголь были зубы у него. Он черен был, как ночь, как пустота. Он черен был от гривы до хвоста. Но черной по-другому уж была спина его, не знавшая седла. Недвижно он стоял, казалось, спит. Пугала чернота его копыт. Он черен был, не чувствовал теней. Так черен, что не делался темней. Так черен, как полуночная мгла. Так черен, как внутри себя игла. Так черен, как деревья впереди, как место между ребрами в груди, как ямка под землею, где зерно. Я думаю, внутри у нас черно, но все-таки чернел он на глазах. Была всего лишь полночь на часах. Он к нам не приближался ни на шаг. В паху его царил бездонный мрак. Спина его была уж не видна. Не оставалось светлого пятна. Глаза его белели, как щелчок. Еще страшнее был его зрачок, как будто он был чей-то негатив. Зачем же он свой бег остановив, меж нами оставался до утра? Зачем не отходил он от костра? Зачем он черным воздухом дышал, раздавленными листьями шуршал? Зачем струил он черный свет из глаз? Он всадника себе искал среди нас.
Ленинград, 18 февраля 1964 года. Заседание Народного суда Дзержинского района. Перед судом 23-летний поэт Иосиф Бродский. На сделанное вслух замечание женщины-судьи: «Битком набито, я никогда не думала, что придет так много народа». Из зала раздается реплика: «Не каждый день судят поэтов».
Подсудимый Бродский, чем вы занимаетесь?
Я пишу стихи, перевожу. Я предполагаю, что...
Пожалуйста, без «я предполагаю». Стойте, как полагается. Смотрите на судей. Отвечайте суду, как полагается. Есть у вас постоянная работа?
Я думал, что это и есть постоянная работа.
Отвечайте точно.
Я писал стихи. Я думал, они будут печататься. Я предполагал,
никакие
что...
Никакие «я предполагал» нас не интересуют. Отвечайте, почему вы не работали.
Я работал, я писал стихи.
Это нас не интересует. Давно вы работаете?
Приблизительно...
Нас не интересуют никакие приблизительно.
5 лет.
Где вы работали?
На предприятии, в геологических экспедициях.
Сколько времени работали вы на предприятии?
1 год.
В качестве кого?
Как фрезеровщик.
А вообще какая у вас специальность?
Лирик. Переводчик лирической поэзии.
И кто признал, что вы поэт? Кто вас зачислил в поэты?
Никто. А кто меня зачислил в род человеческий?
Вы этому учились?
Чему?
Быть поэтом.
Я не думал, что это делается посредством учебы.
А как же?
Я думал так, от Бога.
Есть у вас какая-нибудь просьба к суду?
Я хотел бы знать, почему меня арестовали.
Это вопрос, а не просьба.
В таком случае у меня нет никаких просьб.
Я хотел бы знать, почему меня арестовали. Да, почему? Ведь в защиту Бродского выступили некоторые из известнейших деятелей искусства и литературы. Такие поэты, как Анна Ахматова и скончавшийся на днях Самуил Маршак, Корней Чуковский, композитор Дмитрий Шостакович. Защитники таланта Бродского имели даже мужество обратиться с петицией в ЦК КПСС. Текст этого документа попал за границу, где и был опубликован.
29 ноября 1963 года в газете «Вечерний Ленинград» был опубликован фельетон «Окололитературный трутень», в котором против Бродского был выдвинут ряд клеветнических обвинений. Ему приписывались стихи, которых он никогда не писал. 2 цитаты из собственных стихов Бродского были искажены до неузнаваемости. Лживый фельетон вызвал возмущение у всех знающих Бродского. В редакцию были направлены десятки писем, подробно и доказательно опровергающих клевету. Однако редакция «Вечернего Ленинграда» письма в защиту поэта не напечатала.
13 декабря состоялся разбор дела Бродского на закрытом заседании секретариата и партбюро Ленинградского отделения Союза писателей. На это заседание не был приглашен ни один из писателей, знающих Бродского лично и знакомых с его творчеством. Секретарь Ленинградского отделения Союза писателей Прокофьев настаивал на том, что Бродского необходимо выселить из Ленинграда, что для этого годны любые средства, вплоть до подлогов и прямого беззакония. По настоянию Прокофьева, секретариат Ленинградского отделения Союза писателей вынес официальное решение, требующее предать Бродского суду как тунеядца.
«Рыбы зимой живут, рыбы жуют кислород, рыбы зимою плывут, задевая глазами лед, туда, где глубже, где море. Рыбы, рыбы, рыбы. Рыбы плывут зимою, рыбы хотят выплыть. Рыбы плывут без света, под солнцем зимним и зыбким. Рыбы плывут от смерти, вечным путем рыбьим».
Авторы упомянутой нами петиции в защиту Бродского следующим образом излагают ход событий, вызванных решением секретариата Ленинградского отделения Союза писателей.
Иосиф Бродский с детства страдает хроническим нервным заболеванием, состоит на учете в психиатрической лечебнице. Травля снова привела его в больницу. В январе 1964 года он находился на излечении в больнице имени Кащенко в Москве. Когда он вернулся в Ленинград, то 13 февраля 1964 года был арестован на улице как тунеядец, уклоняющийся от суда, хотя до этого он не получил ни одного вызова в суд. Несмотря на то, что прокурор товарищ Репчук опротестовал незаконный арест, Бродский не был освобожден из заключения и в течение последующих 6 недель доставлялся и в суд, и на экспертизу под стражей как преступник.
«Рыбы плывут от смерти вечным путем рыбьим. Рыбы не льют слезы. упираясь головою в глыбы, в холодной воде мерзнут холодные глаза рыбы. Рыбы всегда молчаливы, ибо они безмолвны. Стихи о рыбах, как рыбы, встают поперек горла.
На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Иосиф Бродский на свободе. К 70-летию со дня рождения поэта. Вы слушаете архивную передачу «Суд над Бродским». Радиопостановка русской редакции «Свободы». Эфир 10 июля 1964 года.
13 марта этого года состоялось второе слушание дела Иосифа Бродского. В пользу подсудимого выступили все без исключения вызванные в качестве свидетелей защиты литературоведы. Вот выдержка из протокола заседания суда с показаниями одного из свидетелей, члена Союза писателей, лектора Института имени Герцена Ефима Григорьевича Эткинда.
Приблизительно год тому назад мне представился случай познакомиться с работами Бродского. Чистота поэтических оборотов, музыкальность, сила чувства и энергия стихов произвели на меня впечатление. Перевод стихов – исключительно трудная работа, которая требует упорства, прилежания, знаний и таланта. На этом пути ожидают писателей многие разочарования, а материальные доходы – дело далекого будущего. Нужно дать возможность Бродскому работать как переводчику лирических произведений. Тот факт, что он заработал мало денег, не доказывает, что он не был трудолюбив.
Перед Эткиндом в защиту молодого поэта выступил другой литературовед – Грудинина. Вот ее показания.
«Я веду работу с начинающими поэтами более 11 лет. 7 лет я состою членом комиссии по работе с молодыми авторами. Работа Бродского как начинающего поэта известна мне по его стихам 59-го и 60-го годов. Это были еще далеко не совершенные стихи, но с ясными идеями и образами. До осени 1963 года я не встречалась с Бродским лично. После публикации в «Вечернем Ленинграде» статьи «Окололитературный трутень» я пригласила Бродского для разговора, потому что молодежь забросала меня просьбами вмешаться в дело оклеветанного человека. На мой вопрос, чем он в настоящее время занимается, Бродский ответил, что он изучает языки и уже около полутора лет работает над одним литературным переводом. Я взяла у него манускрипт перевода, чтобы познакомиться с ним. Как писатель и ученый-литературовед по образованию, я свидетельствую, что переводы Бродского находятся на высоком профессиональном уровне. Бродский обладает специфическим талантом для художественного перевода стихов, который нечасто встречается. Из разговоров с Бродским и с людьми, которые с ним знакомы, я узнала, что Бродский живет очень скромно, отказывается от развлечений и большее время сидит за своим письменным столом. Деньги, полученные за свою работу, он отдает семье.
Судебный заседатель Тяглый спросил Грудинину: «Видели ли вы хоть раз, что он лично работает над стихами, не используя чужих работ?»
«Я не видела, как Бродский сидит и пишет, но я никогда не видела и того, как Шолохов сидит за письменным столом и пишет».
«Это неслыханное дело сравнивать Шолохова с Бродским. Разве вы не разъяснили молодежи, что государство требует, чтобы молодежь училась? Бродский ходил всего 7 лет в школу».
«Объем его знаний очень велик. Я убедилась в этом, читая его переводы. Есть такой анекдот. Разница между уклоняющимся от работы и молодым поэтом состоит в том, что тунеядец не работает, но ест, а поэт хоть и работает, но не ест».
«Ваше объяснение суду не нравится. В нашей стране каждый человек получает соответствующее вознаграждение за свой труд, и поэтому совершенно невозможно, чтобы он много работал и мало получал. В нашей стране, где в молодых поэтах принимают такое участие, они голодают, говорите вы».
«Я этого не сказала. Я обратила ваше внимание на то, что это анекдот, в котором заключена частичка истины. Доходы молодых поэтов очень нерегулярны».
«Ну, это зависит от них самих. Нам объяснять это не нужно. Хорошо. Вы сказали, что ваши слова – это анекдот. Мы принимаем это объяснение к сведению».
«Я обнял эти плечи и взглянул на то, что оказалось за спиною, и увидал, что выдвинутый стул сливался с освещенной стеною. Был в лампочке повышенный накал, невыгодный для мебели и стертой, и потому диван в углу сверкал коричневой кожей, словно желтой. Стол пустовал, поблескивал паркет, темнела печка, в рамке запыленной застыл пейзаж, и лишь один буфет казался мне тогда одушевленным.
Помимо Грудининой и Эткинда, в защиту молодого поэта выступил также перед судом профессор института имени Герцена, лингвист, литературовед и переводчик Адмони. Вот выдержка из протокола заседания суда с его показаниями.
Когда я узнал, что Иосиф Бродский отдан под суд по обвинению в тунеядстве, я посчитал своим долгом высказать свое мнение перед судом. Я думаю, что имею на это право, потому что в течение 30 лет работаю как преподаватель с молодежью и потому что уже давно занимаюсь переводами. С Иосифом Бродским я почти не знаком, но на основании его переводов Галчинского и Фернандеса и других я могу с полной ответственностью сказать, что они от переводчика потребовали необычайно большой работы. Они свидетельствуют о большом мастерстве и культуре переводчика. Но чудес не бывает. Сами по себе не приходит ни мастерство, ни культура. Когда я только сегодня узнал, что Бродский всего-навсего только 7 классов окончил, мне стало ясно, что он должен был проделать действительно гигантскую работу, чтобы достичь того мастерства и уровня культуры, которыми он обладает. Нельзя обвинять в тунеядстве человека, который так работает, как Бродский, который усидчиво и много работает, не думая о больших заработках, готов удовлетвориться необходимейшим. Он создает своим искусством совершенные и полноценные художественные переводы.
То есть вы полагаете, что те, кто мало зарабатывает, должны быть обвинены?
Я сказал, что смысл указа состоит в том, что осуждены должны быть те, кто мало работает, а не те, кто мало зарабатывает.
Что вы этим хотите сказать? Читали ли вы указ от 4 мая? Коммунизм будет создан только трудом миллионов.
Любой труд, который полезен обществу, должен пользоваться уважением.
Любой труд, который полезен обществу, должен пользоваться уважением. Конечно, весь вопрос в том, как понимать труд, полезный обществу, и где критерий, который позволил бы установить, полезен этот труд или не полезен. Против Бродского в качестве свидетелей обвинения на суде выступали адвокат Смирнов, заместитель директора Эрмитажа по хозяйственной части Лагунов, прокладчик труб Денисов, пенсионер Николаев. Все они настаивали на том, что труд Бродского был не только не полезен, но даже вреден обществу.
Свидетель Смирнов.
Лично я не знаком с Бродским, но я хочу сказать, что если все граждане будут так относиться к накоплению материальных ценностей, как Бродский, то мы еще не скоро построим коммунизм. Тут вы говорите «одаренный переводчик», но почему никто не говорит о том, что запутанные мысли в его голове?
Свидетель Лагунов.
С Бродским я не знаком лично. В первый раз я вижу его здесь, на суде. Жить так, как Бродский живет, это больше недопустимо.
Свидетель Денисов.
Я не знаком лично с Бродским. Я знаю его только по публикациям нашей печати. Я говорю как гражданин государства и представитель общественности. Говорят, что Бродский что-то вроде поэта. Почему он не член какого-нибудь объединения? Он не согласен с диалектическим материализмом. Энгельс того мнения, что работа создала человека. Но Бродский недоволен такой формулировкой. Он другого мнения. Он может быть очень одарен, но почему он не найдет себе пути в нашу литературу? Почему он не работает? Я хотел бы выразить мнение, что меня, как рабочего, его трудовая деятельность не удовлетворяет.
Свидетель Николаев.
Я не знаком лично с Бродским. По форме стихов видно, что Бродский умеет писать стихи. Но эти стихи не принесли ничего, кроме зла. Бродский не только не трудовой элемент, он является воинствующим тунеядцем. С людьми а-ля Бродский нужно поступать без стеснения.
Итак, все эти люди, выступавшие якобы от имени общественности, лично не знали того, против кого они свидетельствуют, а то и произведения его не читали. Так вчера травили в нашей стране Бориса Пастернака. Так травили перед судом, в течение суда и после суда Иосифа Бродского. Поэту, подлинному поэту, нет места в тоталитарном обществе. Любая диктатура требует от писателей и поэтов, чтобы они служили ее интересам. В случае отказа их обвиняют во всех смертных грехах. В средневековье была охота за ведьмами. Неугодных обвиняли в колдовстве и сжигали публично на кострах инквизиции. В нашу эпоху неугодных или неудобных обвиняют в путанных мыслях, в отсутствии патриотизма и гражданской сознательности. На кострах больше не сжигают, физически не уничтожают, по крайней мере, не всегда. Но стремятся к еще более страшному, к уничтожению личности.
Суд приговорил Бродского к 5 годам ссылки и принудительных работ. Бродского послали вместе с уголовными преступниками в Архангельскую область, где он работал возчиком навоза в совхозе в Каношском районе.
Пустой бульвар и пение метели, пустой бульвар и памятник поэту, пустой бульвар и пение метели, и голова опущена устала. В такую ночь ворочаться в постели приятней, чем стоять на пьедестале.
Суд над Иосифом Бродским в постановке русской редакции «Радио Свобода». Эфир 10 июля 1964 года. Звучали голоса Николая Менчукова, Георгия Бутова, Георгия Келлера, Нины Орловой, Владимира Рудина, Николая Горчакова. За судью Савельеву – Галина Зотова. За Иосифа Бродского – Александр Перуанский. 2 минуты на краткий выпуск новостей, и затем мы продолжим выпуск «Мифов и репутаций».
Где и как учат режиссеров? Чем отличаются киношколы Англии, Франции, Америки и России? В классном часе «Свободы» рассказывают бывшие и нынешние студенты. Первый раз в эфире в воскресенье 23 мая в 6 часов вечера. Повторы в 0 часов и в 6 часов утра в понедельник. Ведет программу Тамара Леленкова.
В Москве 16 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Власти ряда стран выразили соболезнования в связи с авиакатастрофой в Индии, жертвами которой стали 158 человек. Катастрофа произошла в субботу утром в аэропорту Мангалора при посадке самолета, следовавшего из Дубая. Выжили 8 человек, что могло стать причиной трагедии, пока не ясно. Российские и польские исследователи в воскресенье провели новый осмотр места крушения самолета Ту-154 под Смоленском. Как сообщил официальный представитель Следственного комитета при прокуратуре России Владимир Маркин, новых вещественных доказательств обнаружено не было. Лидер «Яблока» Сергей Митрохин переизбран главой московского отделения партии. Голосование проходило на безальтернативной основе, 2 других кандидата взяли самоотвод. В Москве в возрасте 78 лет скончался знаменитый сценарист и драматург Михаил Шатров. Его пьесы шли во многих российских театрах, в том числе «Современники», «Ленкоме», театре имени Ермоловой. На северо-востоке Афганистана, в провинции Каписа, при взрыве погибли 5 мирных жителей. Они подорвались на противотанковой мине, которая осталась еще со времен пребывания в Афганистане советских войск. Власти Таиланда продлили действие комендантского часа в Бангкоке и ряде городов 21 провинции еще на 2 дня. Южная Корея намерена передать в Совет Безопасности ООН материалы расследования гибели своего корабля в Желтом море 26 марта. Тогда погибли 46 южнокорейских моряков. Премьер-министр Японии Юкио Хатаяма извинился перед жителями Окинавы за то, что не смог выполнить своего предвыборного обещания и убрать с острова американскую военную базу.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Иосиф Бродский на свободе. К 70-летию со дня рождения поэта.
Почти летя, былые дни я пережидал, холодный дождь под колоннадой биржи, и полагал, что это Божий дар, и, может быть, не ошибался, был же я когда-то счастлив, жил в плену у ангелов, ходил на вурдалаков, сбегавшую по лестнице одну красавицу в парадном, как Иаков, подстерегал куда-то навсегда. Ушло все это, спряталось, однако, смотрю в окно и написав «куда», не ставлю вопросительного знака, теперь сентябрь, передо мною сад, далекий гром закладывает уши, в густой листве налившиеся груши, как мужеские признаки висят, и только ливень в дремлющий мой ум, как в кухню дальних родственников скарит, мой слух об эту пору пропускает ни музыку еще, уже не шум.
В первой части нашей программы мы представили Бродского в отраженном свете. «Свобода о Бродском». Теперь Бродский о свободе. Надеюсь, слушатели простят нам эти несложные каламбуры. 8 февраля 1982 года в нашем эфире прозвучало интервью поэта, которое ошибочно было названо первым его интервью для нашей радиостанции. Какое было истинно первым, мы расскажем дальше. А пока разговор, который ведет сотрудница нашей нью-йоркской студии Людмила Фиготина, выступавшая в те годы под радиопсевдонимом Наталья Дубравина.
Иосиф Александрович, это ваше первое интервью для радиостанции «Свобода». Поэтому перед тем, как задавать вопросы, я хочу вас попросить рассказать поподробнее о себе.
Я родился 24 мая 1940 года в Ленинграде. В возрасте 7 лет я поступил в школу, которую бросил в возрасте 15 лет. Поступил на завод, работал в качестве фрезеровщика. И на протяжении последующих 6 или 7 лет я сменил, по-моему, около там, 14 профессий, что впоследствии фигурировало в качестве состава обвинения, предъявленного мне в 64 году. Меня отнесли работы очень часто. Я был арестован и содержался, значит, под ним сам под замком 3 раза, 2 раза сидел в сумасшедших домах. В 64 году я был арестован, получил 5 лет, был выпущен, как говорят, по половинке, благодаря, собственно, протестам как внутри, так и вне России.
А что вам инкриминировали?
Там было 16 пунктов обвинения, да, вовнеядство, устранение, значит, самоизготовление, устранение материалов, значит, порочащих систем и так далее. Тогда, хотя на самом деле это просто были подстихи, разложение, значит, молодежи. Ну, это как такое классическое обвинение, которое в этом даже была своя собственная крыльца, потому что оно и Сократ предъявлял.
Иосиф Александрович, что побудило вас к эмиграции? Эмоционально, как вы восприняли эту перемену?
Единственное, что меня всю жизнь интересовало, это заниматься своим делом, то есть сочинять стишки и так далее, и так далее. Я как сочинял в отечестве, так сочинял дома. Через 2 года, я помню, я сидел в Анарборе у себя дома, что-то сочинял там, я не помню, мне надо было что-то проверить, я протянул руку к словарю, и вдруг, я помню этот момент очень хорошо, я просто узнал жест. То есть я также всю жизнь протягивал руку к словарю, сидел у себя дома. И тут я понял, что все на своих местах.
Ну, а творчески здесь, наверное, все-таки сложилось всегда значительно удачнее, чем там.
Ну, и, знаете, удачнее, неудачнее. То есть единственное мерило тому, это количество, ну, то есть не только количество, сколько качество сочиняемого, да? Времена, мне кажется, что будь я дома, мне было бы несколько легче. Но все-таки стены, до известной степени, помогают. Сочинить у нас несколько более непосредственный характер, да? Тут это несколько...
возникает некоторый элемент отстранения, который, впрочем, для сочинителя чрезвычайно благотворен, потому что оно и вообще, по сути дела, есть отстранение, да, то есть и тут оно несколько усугубляет.
Когда я говорила о творческих удачах, я имела в виду то, что в Союзе ваши стихи не публиковались.
Нет, совершенно верно, ну, там вышли несколько стихотворений, там масса переводов.
В основном переводы, да.
Но, и да, и нет, я, надо сказать, вам это может показаться кокетством, но на самом деле это не так. Меня вообще никогда на свете это не интересовало, там, скажем, печатается или не печатается и так далее. Нет, что меня интересовало, это исключительно сам процесс сочинительства. Последний раз я реагировал несколько эмоциональным образом на публикацию, или скорее на отсутствие, это когда мне было, там, я не знаю, года 23 или 24, да. С тех пор, я не помню почему, но, в общем, я даже знаю почему, абсолютно как рукой снял. Ну, вот, и там то, что выходит книги или не выходит книги.
Печатается или не печатается, ладно. А читается или не читается?
А это тоже, знаете, всегда колоссальная загадка. У меня всегда было 2 или 3 человека, 5 или 6, я бы сказал, это будет точнее, чьим мнением я дорожил. Не более того. И эти 5 или 6 человек, в общем, это более-менее в той или иной степени для себя я их сохранил.
Скажите, пожалуйста, вот я знаю о том, что вы хорошо владели английским еще до отъезда.
Это неправда. Я совершенно не владел. То есть я переводил довольно много с английского. Я перевел там 2 пьесы, там изрядное количество стихотворного текста, но со словарем и так далее. То есть я учил английский в школе, да. Не говоря о том, что у меня в 4 классе по нему уже была, по-моему, переэкзаменовка. Я скорее знал, там, скажем, какой-нибудь польский язык или сербско-хорватский. Ну, я примерно говорил по-английски так же, как матрос. Да, матрос, который ходит за гранку, да. То есть он знает примерно окей, гудбай, right, left, направо, налево. Ну, и примерно.
Но тем не менее, вы читали и делали даже переводы.
Да, совершенно верно. То есть какой-то пассивный запас был, я полагаю, изрядный. Активного никакого не было. То есть, и если я и заговорил по-английски, то это просто исключительно по необходимости здесь, то есть преподавание, да. То есть мой приятель, вот он вел меня 3 сентября в класс, то есть в аудиторию в университете. Там сидел 50 человек, он сказал, значит, вот, молодые люди, этот человек вам будет излагать произносящие словесности и вышел.
Вы остались один на один с аудиторией, с изящной словесностью и английским языком. И какой был результат?
В общем, ничего. В общем, ничего. Ну, кроме того, студенты были совершенно замечательные, когда там, скажем, я встал в тупик, они более-менее подсказывали. То есть они, в общем, так по интуиции соображали.
Но, тем не менее, вы уже здесь пробовали писать на английском языке.
Да, это действительно так, да. И довольно много, да.
Как вы считаете, что все-таки вот переход на англоязычные рельсы считается неминуемым или...
Для меня вообще этот вопрос не стоял, не стоит. И единственное, почему я, там, скажем, сочиняю по-английски, ну, потому что мне язык колоссально нравится, то есть невероятно нравится. Это совершенно замечательный язык. То есть ничуть не хуже, чем родных осин, и именами даже просто куда более точный язык, да.
Иосиф Бродский отвечал на вопросы сотрудницы нью-йоркской редакции «Свободы» Людмилы Фиготиной. Это интервью, ошибочно названное первым, было для взаимоотношений Бродского с радио «Свобода» лишь вторым. История же самого первого такова. Руководитель нью-йоркского отдела «Свободы» Джин Сосин во время поездки в Мичиган записал свой разговор с Бродским в городе Энн-Арборе, где поэт в тот год преподавал. Запись имела технические недостатки, и наш сотрудник Владимир Юрасов переписал вопросы Сосина уже в студии. Вот этот разговор, вышедший в эфир 6 марта 1977 года.
Ну, сам по себе я занимаюсь тем же, чем я занимался более-менее всегда, когда, значит, вот выдаю свободное время, я просто более-менее сочиняю стишки. Никакого эпоса я не сочиняю в данную минуту. Ну, это просто 6 статей, которые мне просто надо сочинить в этом месяце. Вот, это более-менее такая стандартная американская ситуация. Просто очень много всего приходится делать. Ну, одну статью вот мне надо написать для New York Review of Books. Это насчет Калафиса. То есть, вот вышел книжка, его биография. Это такой греческий поэт, гениальный греческий поэт. Кроме того, значит, я обещал журналу «Континент» большую статью о современной прозе. В частности, вот о Нурмзине. Все время приходится что-то сочинять. Что, в общем, так уж дурно.
На вопрос, отличается ли система американского высшего образования от советской, Иосиф Бродский ответил.
Вы знаете, я думаю, не только. Система образования в конечном счете, как и все, есть лишь отражение тех принципов, на которых создано общество. Да. Основная русская идея, что, в общем, мир сам по себе, то есть он несколько враждебен по отношению к тебе. И единственное такое место, где ты действительно более-менее в безопасности, это твой дом. там мама, папа, все, все эти самые дела, да, тепло, печь. Ну, то есть я не иронизирую ни в коем случае. И поэтому русский человек вырабатывает довольно стремительным образом, я бы сказал, в общем, какую-то свою модель мира на чрезвычайно раннем этапе своего развития. Вот. И он, значит, держится за эту модель. Сколько бы она ни была, значит, уязвима с точки зрения там, какой-то высоколобой критики, это вот его модель, да. Ему необходимы какие-то определенные стандарты, для того, чтобы, в общем, не как-то держаться, чтобы совершенно его не разорвало на части, да. Русский человек, у него всегда очень сильные, очень strong opinions, да. Mm-hmm. У него очень сильные предубеждения и, значит, принципы, если угодно. Эстетические, во всяком случае. Я могу говорить только про себя. Я помню, что когда мне было там 20 лет, я знал, что есть гениальная поэзия, что есть негениальная поэзия.
Ну, а что, по-вашему, происходит в современной американской поэзии?
Вы знаете, дело в том, что вообще с американской поэзией происходит примерно то же самое, что в известном смысле с русской поэзией. То есть возник какой-то довольно высокий профессиональный средний уровень, и отсчет чрезвычайно затруднительный, потому что отсчет вверх, да. Но я бы сказал, что Лоул, замечательный поэт, Роберт Лоул, Ричард Уилбор и Энтони Хэт, есть такой замечательный поэт, он же в Рочестере. Upstate New York. Вот это более-менее три поэта, чьи произведения на меня производят, ну, наибольшее впечатление. И американская поэзия, она требует к себе несколько иного отношения, чем, там, скажем, русская. И это не совершенно не потому, что я в конечном счете иностранец в Америке и так далее, потому что английский далеко не мой родной язык. Но здесь и несколько иная традиция, потому что в России мы все-таки все помним, да, но у нас производит впечатление строчки, пластика, да. В то время как в американской поэзии, в общем, главную роль играет даже не столько пластика самая, сколько, значит, вот содержание. Даже в том случае, если, значит, все это сделано в стандартной классической форме, соблюдением всех, значит, формальных требований, это вместе с тем все-таки форма американской поэзии играет несколько второстепенную роль.
Сотрудник «Радио Свободы» спросил Иосифа Бродского, творчество каких русских поэтов ему нравилось в юности, когда он начинал писать стихи. Бродский ответил.
О, Господи, кого я только там не любил. Я любил и Багрицкого, я любил и Луговского, который, в общем, кстати сказать, неплохой поэт. И, значит, я не знаю, кого там считал гениальным поэтом. Я уже не очень хорошо помню. И я очень любил, например, Слуцкого, который действительно замечательный поэт, с моей точки зрения. Лучше, чем эти предыдущие два. Я не слушал о нем напряжение многих лет, но это действительно поэт довольно замечательный, с подлинным ощущением.
Иосиф Бродский в ответах Джину Сосину. Энн Арбор, штат Мичиган, эфир 6 марта 1977 года.
Не выходи из комнаты, не совершай ошибку. Зачем тебе солнце, если ты куришь шибку? За дверью бессмысленно все, особенно возглас счастья. Только в уборную и сразу же возвращайся. О, не выходи из комнаты, не вызывай мотора, потому что пространство сделано из коридора и кончается счетчиком, а если войдет живая, пасть разевая, выгони не раздевая. Не выходи из комнаты, считая, что тебя продуло, что интереснее на свете стены и стула. Зачем выходить оттуда, куда вернешься вечером, таким же, каким ты был, тем более изувеченным? О, не выходи из комнаты, танцуй, поймав босанову, в пальцах на голое тело, в туфлях на босу ногу, в прихожей пахнет капустой и мазью лыжной, ты написал много букв, еще одна будет лишней. Не выходи из комнаты, опускай только комната, догадывается, как ты выглядишь, и вообще инкогнито эргосум, как заметила, форме в сердцах субстанция. Не выходи из комнаты, на улице чай не франц. Не будь дураком, будь тем, чем другие не были. Не выходи из комнаты, то есть дай волю мебели, слезь лицом с обоями, запрись и забаррикадируйся шкафом от Хроноса, Космоса, Эроса, расы, вируса.
Радио «Свобода» – программа «Мифы и репутации». Иосиф Бродский на свободе к 70-летию со дня рождения поэта. 1986 году, когда поэт еще не был лауреатом Нобелевской премии, беседу с ним записал другой ленинградец, также поселившийся в Нью-Йорке, Сергей Довлатов. Разговор был приурочен к выходу американского издания эссе Бродского. Архивная пленка, 25 марта 1986 года.
У Иосифа Бродского вышло по-русски на Западе 6 поэтических сборников. Стихотворения и поэмы, «Остановка в пустыне», «Часть речи», «Конец прекрасной эпохи», «Новые станции к Августе» и «Римские элегии». Хочется отметить любопытный факт. Первые две книги Бродского на русском языке, «Стихотворения и поэмы» и «Остановка в пустыне», изданные более 15 лет назад, приобрели уже коллекционную ценность среди американских библиофилов и то и дело попадаются на здешних аукционах. Месяца через два выходит новый поэтический сборник Бродского на русском языке «Урания», издательство «Ардис». Но еще раньше, буквально в ближайшие дни, в американских книжных магазинах появится новая книга поэта по-английски, озаглавленная «Less than one» – «Меньше, чем единица». Необычна эта книга тем, что в ней собраны не стихи Иосифа Бродского, а его проза. Я попросил Бродского прокомментировать это событие.
Эта книга проза, но действительно не проза в том смысле, что это там, скажем, роман или сборник рассказов. Это сборник статей. Статей, но, собственно, даже не статей, а то, что называется, в общем, по-английски, в общем, все чаще и чаще встречается по-русски термин «эссе». Да. То есть это, в общем, такое, как бы сказать, размышление в прозе о взгляд и нечто, если угодно. Разумеется, на какую-то определенную тему. Статьи эти, их там, в общем, порядка 14 или 13, или, а может быть даже 17, я не помню сколько. Это довольно толстая книжка. И тут у меня даже есть чем похвастаться. В ней 500 страниц, 501. То есть как у взрослого, да, как у большого человека. И, разумеется, эта книга не написана от начала и до конца. Эта книга из статей, написанных в самое разное время. Преимущественно по-английски, хотя там есть несколько статей, переведенных с русского на английский. Предметами, то есть, этих самых статей, или этих эссе, этих сочинений, если угодно, пользуясь школьным, гимназическим, я бы сказал, языком, являются самые разные вещи. То есть, например, половина этих статей о литературе, главным образом поэзии, об изящной словесности. Это статьи о самых разных поэтах, там, не только о русскоязычных, но и об англоязычных, и об итальянских, и об итальянских. Ну, то есть, статьи о Монтале, об Ахматовой, о Мандельштаме, о Цветаевой, о Кавафисе, об Одни, Дереке Волкоте. С другой стороны, там статьи о разных местах. Статья, в общем, как бы сказать, такой мемуар, если угодно, о родном городе, о своем детстве, о поездке в Стамбул, воспоминания об отце и матери. В общем, самые разнообразные сюжеты, если угодно. Большинство этих статей действительно написано по-английски, ибо они написаны непосредственно для англоязычной аудитории. И я всячески бы возражал против их перевода на русский язык, потому что, в общем, я думаю, что при переводе на русский язык некоторые из них покажутся, некоторые рассуждения покажутся чрезвычайно упрощенными или необремененными необходимым при писании по-русски количеством нюансов. Они могут показаться несколько лапидарными для русского читателя. В ряде случаев я пытаюсь объяснить, там, скажем, иностранному читателю те реальности, которые, там, скажем, для русского человека абсолютно ясны. При переводе на русский язык смысл такой статьи просто теряется.
Иосиф Бродский, после смерти Владимира Набокова, писавшего по-русски и по-английски, сейчас, насколько мне известно, единственный крупный писатель, художник, принадлежащий в равной мере двум культурам – русской и американской. Он пишет стихи по-русски и иногда по-английски, переводит с английского на русский Одена и Фроста и с русского на английский стихи Цветаевой и Набокова. А прозу свою пишет чаще по-английски, но время от времени и по-русски. Мне захотелось спросить, чем руководствуется Иосиф Бродский, выбирая, если можно так выразиться, тот или иной язык для своей очередной работы?
Вы знаете, язык, в принципе, особенно не выбираешь. Статьи, о которых мы говорим, они, как правило, написаны по заказу. То есть, они, это либо рецензия на что бы то ни было, либо предисловие к чему бы то ни было, либо послесловие. Только в двух или в трех случаях это более-менее свободное рассуждение. То есть, продиктованы не заказом, а, если угодно, внутренней необходимостью. Тем не менее, среди этих продиктованных внутренней необходимостей действительно есть три статьи, которые написаны прямо по-английски. Хотя, в общем, предметом их описание является реальность отечественной. Я не знаю, я думаю, что побудительным мотивом к сочинению там, того или иного произведения по-английски, если не продиктовано заказом, главным образом является именно чувство языка, чувство фразы. То есть вам приходит в голову, в общем, какое-то эстетическое ощущение, какая-то идея, чисто внутренняя эстетическая идея абзаца, да, или какой-то фразы. И вы понимаете, что за эту фразу лучше написать по-английски, чем по-русски. То же самое происходит и со стихами. Эти стихотворения, которые написаны по-английски, они написаны, то есть мотивация абсолютно аналогична. То есть вот эта фраза выкладывается. То есть иногда ты произносишь фразу, и поскольку нам приходится говорить на двух языках сразу, на мой взгляд, это абсолютная норма для человека, потому что то же самое происходило в начале, то есть напряжение всего 19 века, более-менее с образованным, даже с полуобразованным русским человеком. И просто ты слушаешь фразу, и поэтому ты пишешь стихотворение, да? Ты слушаешь слово, или два или три слова в той или иной комбинации. Есть стихотворение, которое я написал по-английски, они написаны по тем же самым причинам, по которым я писал и стихи по-русски. То есть это начинается все с какой-то музыки фразы.
Я попросил Бродского рассказать о технике перевода его собственных стихов с русского на английский.
Это уже другая задача, это уже другая задача, и, в общем, нормальный человек, обыватель, он чем занимается? Он получает в конце недели огонек, ну, вот, и он там решает кроссворд, да? Вот. То есть, в общем, нечто похожее происходит и в переводе. То есть мы как раз тут с Милошем, такой есть польский, поэтому, между прочим, Нобелевский лауреат. Мы с ним говорили, что мы как раз рассуждались на эту тему, что, в общем, что для обывателя кроссворд для нас это перевод на английский язык, да. То есть, в общем, решаешь какие-то чисто такие практические задачи. Да? Интересно. Иногда, в общем, иногда тебя захватывает, иногда возникает музыка. Но, в общем, ты никогда не теряешь из виду того факта, что это, в общем, все-таки игра, скорее, нежели... Ты просто более-менее стараешься воссоздать в другом языке то, что, в общем, имеет место быть в оригинале.
Я поинтересовался, на скольких языках издаются и публикуются стихи Иосифа Бродского.
Я не знаю. Они существуют по-английски, по-немецки, по-французски, по-испански, по-итальянски, по-шведски, по-норвежски, по-фински, это я знаю. Они существуют на тамильском языке, я знаю, да. Я видел несколько стихотворений, переведенных на японский, я видел несколько стихотворений, переведенных на корейский.
Иосиф Бродский забыл упомянуть подпольные издания своих стихов в Югославии и в Польше, а также переводы на иврит и хинди, о которых мне доводилось слышать. К этому остается добавить, что на родине поэта, в Советском Союзе, его стихи распространяются в сотнях тысяч машинописных копий. И это, я думаю, самый красноречивый факт признания, которого в наши дни может быть удостоен русский литератор.
Иосиф Бродский и Сергей Довлатов. Беседа вышла в эфир 25 марта 1986 года. Волны радио «Свобода». И в завершении сегодняшней программы еще один фрагмент из разговора поэта с руководителем Нью-Йоркского бюро Джином Сосином. Вопрос Бродскому был задан такой. Что вы хотели бы сказать по радио «Свобода» слушателям в Советском Союзе?
И наша публика – это ведь весь русский народ. Что я могу сказать всему русскому народу? Терпимость просто. Вот что может единственное спасти мир, как, значит, вот, в глобальном, так и в индивидуальном отношении. Потому что это пропаганда насилия, ненасилия, правоты, или чьи-то правоты и чьи-то неправоты – это чудовищная вещь. Зло начинается именно тогда, когда один человек думает, что он лучше другого человека. И когда вам говорят, что одна система лучше другой системы, это сеет довольно скверные зерна. Единственное, что я хотел, чтобы соотечественники стали более терпимы к тому, что им, по отношению к тому, что им не нравится. Хотя, надо сказать, что они вынесли на своих плечах довольно много. Ну, как я могу говорить, кто я такой, чтобы говорить, обращаться к всему русскому народу? Невозможно. Когда думаешь о народе, всегда разбиваешь на какое-то идиотское обобщение. Это все этим занимаются. Особенно интеллигенты, отделяя себя каким-то непонятным мне образом от народа. В конце концов, то, что я могу сказать русскому народу, я могу сказать ему только то, что я могу сказать себе.
Я всегда твердил, что судьба – игра. Что зачем нам рыба разъесть икра? Что готический стиль победит, как школа, как способность торчать, избежав укола. Я сижу у окна, за окном осина. Я любил немногих, однако сильно. Я считал, что лес только часть полена, что зачем вся дева разъесть колено,
что, устав от поднятой веком пыли, русский глаз отдохнет на эстонском шпиле. Я сижу у окна, я помыл посуду, я был счастлив здесь и уже не буду. Я писал, что в лампочке ужас пола, что любовь, как акт, лишена глагола, что не знал Эвклид, что, сходя на конус, вещь обретает не ноль, но хронос. Я сижу у окна, вспоминаю юность, улыбнусь порою, порой отплюнусь. Я сказал, что лист разрушает почку, и что семя, упавшее в дурную почву, не дает побега, что лук с поляной есть пример рукоблудия в природе данной. Я сижу у окна, обхватив колени, в обществе собственной грузной тени. Моя песня была лишена мотива, но зато ее хором не спеть, не диво, что в награду мне за такие речи своих ног никто не кладет на плечи. Я сижу у окна в темноте, как скорый, море гремит за волнистой шторой. Гражданин второсортной эпохи, гордо признаю я товаром второго сорта свои лучшие мысли и дням грядущим. Я дарю их как опыт борьбы с удушьем. Я сижу в темноте, и она не хуже в комнате, чем темнота снаружи.
На этом мы заканчиваем программу «Иосиф Бродский на свободе», приуроченную к 70-летию со дня рождения поэта. Прозвучали архивные записи разных лет. Стихи читали сотрудники радиостанции и сам автор. Программу «Мифы и репутации» готовили режиссер Илья Бочинецкий, редактор и ведущий Иван Толстой.
Как именно государство вторгается в частную жизнь своих граждан? Об этом в программе «Третий сектор» говорят литературный критик Илья Кукулин, историк культуры Мария Майофис и педагог, мама троих детей Екатерина Асонова. В эту субботу в 18 часов. Повторы в воскресенье в 3 часа ночи и в понедельник в 11 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшее десятилетие?
Я бы России пожелал то же самое, что и Сербии. Храбро и открыто приступить к реформам. Ведь российское и сербское общество – общество, не сформированное до конца. Настало время для России посмотреть на себя, произвести реформы и забыть свои империалистические идеи.
Свободу и богатый.
Быть богаче, умнее и меньше пить.
Желаю россиянам первыми отправить космонавтов на Марс.
На планету Марс.
Пусть возвращаются к вере и любви. Пусть чуть больше любят нас, сербов, и сдерживают те обещания, которые нам дали.
Я желаю, чтобы у граждан России было больше денег, а также больше демократии и лучших отношений с соседями.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7335, 9530, 9880, 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.